Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В прямом эфире Елена Грищинская, моя коллега Татьяна Ладяева. Мы сейчас расскажем о самых важных новостях к этому времени суток. Таня, привет.
Да, привет, Лен.
В Краснодарский край пустят вакцинированных и переболевших коронавирусом. А для полета в Турцию не потребуются ПЦР-тесты для тех, кто привился какой-либо российской вакциной.
Ну, поговорим сначала про Краснодарский край, а потом, скажем так, перейдем к внешнему международному...
Я так и не поняла, что туризму. Легче.
Что легче?
Куда попасть легче, да?
Смотри, мы все помним о том, что в Краснодарском крае есть новые правила по поводу посещения, и если в июле туда еще принимают тех, кто не привился, но им необходимо сдавать ПЦР-тесты, то ранее было сообщение, что с 1 августа посещать Краснодарский край смогут только те, кто имеет сертификат о вакцинации, причем уже сразу о двух компонентах, то есть когда вакцинация уже целиком пройдена.
Сейчас то есть можно есть через другие... полтора месяца только?
То есть необходимо время, да, надо успеть. Сейчас все-таки немножечко изменили это правило, решили пускать и тех, кто все-таки переболел COVID-19 за последние полгода. Как мы знаем, именно во время этого промежутка времени, по идее, титр антител остается высоким, и ревакцинация на протяжении этого времени, как говорят специалисты, не требуется, и поэтому тех, кто переболел и имеет антитела, они смогут тоже въезжать, но здесь, конечно же, важный принцип, мне кажется, должен работать, который и сейчас в Москве тоже работает. Нужно было обязательно вставать на учет к врачу и быть отмеченным, то, что ты переболел, а не просто пойти в платную лабораторию, сдать тест на антитела и узнать, что они у тебя есть. То есть, если вы не вставали на учет, то вас не внесут в реестр переболевших, и, соответственно, вы не будете зарегистрированы как переболевшие, не сможете въезжать туда, где это требуется. И также очень важно, что новые требования не будут распространяться на детей до 6 лет, потому что до этого тоже были такие сообщения.
А до этого говорили, что с нуля уже требуются ПЦР-тесты, хотя бы вакцинирование, что оно не предусмотрено для детей.
Но пока еще исследования ведутся, да, и для подростков, и для детей. И еще пока вопрос, нужно ли прививать детей, он еще актуален, и ответа на него нет. Своим мнением по поводу этих изменений поделился член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Александр Мукарчан.
Но мы сразу сказали, что решение властей Краснодарского края было поспешным и не до конца обдуманным, когда ПЦР-тест хотели брать у детей с нулевого возраста. Что касается 1 августа, то здесь, естественно, нужно отодвигать срок или вообще отменять этот сертификат о вакцинации. Люди элементарно не успевают получить второй этап вакцинации. Еще 14 дней надо, чтобы вакцина подействовала окончательно, иммунитет восстановился. Поэтому мы по-прежнему требуем возврата с 1 июля, что с 1 августа тоже по ПЦР-тестам селить. Либо по антителам селить людей, то есть если у человека есть сертификат на достаточное количество антител, либо по ПЦР-тестам.
Ну вот то, что ты и отметила, что люди не успевают пройти вакцинацию, учитывая еще и какие очереди сейчас, что могут действительно не успеть к 1 августа, когда правило для въезда на территорию Кубани будет действовать только для привитых или переболевших граждан. Я напомню, что сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Мы знаем про Москву, про Подмосковье, к примеру, где нужно привить не менее 60% сотрудников сферы услуг. Сегодня про важность вакцинации говорил и президент России Владимир Путин во время общения с гражданами в рамках прямой линии. Он сказал о том, что нужно, что вакцинация это единственный способ нам все-таки вернуться к привычной жизни, побороть пандемию и в том числе справляться с теми новыми штаммами, которые образуются, не подвергать себя риску заражения, и, соответственно, последствия, которые которые могут быть после перенесения коронавируса. И что про Турцию еще важно упомянуть? Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, которые привились любой российской вакциной. То есть, если у тебя есть сертификат о вакцинации, неважно, каким препаратом ты привился российским, то никакой карантин, никакой ПЦР-тест тебе сдавать не надо. В противном случае, это, конечно же, хорошо. Отлично. То есть, нету дополнительной бюрократии, я бы так сказала. В одном случае, если ты прививку не делал, то нужно сделать ПЦР-тест, и как мы уже все выучили, мне кажется, нужно его сделать в течение 72 часов перед вылетом. Ну, то есть, чтобы тест был свежий, чтобы он действительно подтверждал высокую вероятность того, что в настоящий момент ты не являешься носителем этой инфекции. Если же твой тест покажет, даст положительный результат, то тебя ожидает карантин. Ну, и тоже нужно это как-то рассчитывать во время своей поездки или, может быть, в принципе, от нее отказываться.
Отказаться, тогда, потому что момент, карантин может быть дольше, чем сама путевка.
Чем сама поездка. Но тогда очень важно, конечно же, с туроператорами прописывать и проговаривать вот этот момент страхования, что будет, если ты в последний момент по независящим от тебя причинам не сможешь совершить ту поездку, которую ты запланировал и оплатил.
В эфире «Радио Спутник».
Центробанк и частные пенсионные фонды готовят новую пенсионную реформу. Но не следует бояться, как все почему-то относятся критически к пенсионным реформам. Они всего лишь договорились о трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения. В таком варианте средства будут принадлежать гражданам, а не государству.
В общем, новая система будет состоять из трех компонентов. Это стандартные пенсионные схемы, это индивидуальных планов и корпоративных программ. Главное отличие, что средства будут принадлежать физическим лицам, а не государству, что позволит проводить досрочные выплаты. Накопленные средства можно будет получить в виде пенсии или в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, и позже будет определен список таких ситуаций. Нужно стимулировать добровольные взносы пенсионные, об этом говорят и инициаторы такой инициативы, и специалисты, поэтому предлагают как один из вариантов предоставлять налоговый вычет, например, 6% от зарплаты или дохода. Вот такие предложения у нас сегодня звучат. Независимый эксперт по пенсионным вопросам Сергей Звенигородский предположил и высказал свое мнение по поводу того, у нас сегодня люди вообще, в принципе, задумываются о пенсии или нет, о том, на что они будут жить, когда закончат работу, и какой есть опыт в этих системах в других странах. Давайте послушаем.
Если брать западные страны, где вот эта система существует уже 50-х в основном годов, то можно отметить, что и там не 100% граждан подключено. Если же брать Россию, у нас сейчас сложилось 10-15% граждан, которые самостоятельно принимают решения, которые самостоятельно разбираются в вопросе. Они уже сейчас в различных корпоративных пенсионных программах, страховых программах, паевых фондах, ИИСах и так далее. Еще часть граждан находятся в банковских вкладах. А вот остальные, тут, к сожалению, даже нельзя говорить о том, что они принимают решение либо нет. У граждан банально нет денег на то, чтобы поразмыслить о том, куда их инвестировать.
Но все-таки я думаю, что есть те, кто и задумывается о своей пенсии. И вот такая вот система, при которой можно было себе откладывать на пенсию, не бояться за то, что эти деньги пропадут, была бы какая-то гарантия, была бы стандартная система, потому что на сегодняшний день пока негосударственные пенсионные фонды действуют каждый в своей какой-то, в своей нише небольшой и устанавливают сами правила, каким образом выплачивается, каким образом можно пополнять. Но в любом случае такой частный пенсионный фонд, он может и доходность выше, и можно сделать фонд таким образом, что можно его и увеличивать, и могут тебе доплачивать другие люди туда, и снимать можно больше или меньше в зависимости от потребностей. Ну, то есть это для некоторых людей подходит, и я думаю, что многие воспользуются.
Я считаю, что грамотности определенного населения не хватает, вот такой вот пенсионной грамотности, если есть такое определение.
Вообще, я думаю, действительно... что да, когда говоришь пенсионная реформа, пенсионная система, у всех это возникает какое-то отторжение.
Нет, а потому что опыт одной пенсионной реформы у нас уже есть. И мне кажется,
невольная ассоциация. Что будет только хуже, да, и что эти вообще государство не будет гарантировать, и эти средства могут уйти неизвестно куда. Ну, тем не менее, во многих странах такие системы работают, это является даже драйвером экономики в некоторых странах, ну, поэтому нужно пробовать, но не делать ее обязательной.
Мы сегодня уже услышали с тобой сейчас мнение, Сергей Звенигородский сказал о том, что у некоторых людей, они, может быть, и думают о том, на что они будут жить, когда наступят, придут к пенсии, станут они пенсионерами, но у них, к сожалению, сегодня и сейчас нету средств, которые они могли бы, к примеру, откладывать, а при этом вот есть другое мнение, допустим, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, он говорит о том, что проект будет слабо реализован, потому что если и есть вот какой-то тот процент людей, которые заранее, заблаговременно откладывают свои средства на старость, то если эти лишние деньги и есть, их вкладывают, как правило, либо в банк открывают там какой-то счет и тоже получают проценты и выгоды с этого, либо, может быть, инвестируют, ну, там, в ту же самую недвижимость, которую потом, допустим, можно сдавать и так далее. Ну, уж точно у них нету какого-то полного доверия к негосударственным пенсионным фондам. И поэтому действительно должна вестись разъяснительная работа, помимо простого ввода вот тех инструментов, которые есть, должна быть стимуляция для того, чтобы тогда воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.
Черчесов, несмотря на неудовлетворительную оценку его работы, останется тренером нашей сборной. Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что главный тренер национальной команды продолжит работу со сборной.
Ну, в честь чего были в том числе эти заявления? Потому что до этого тот же самый Российский футбольный союз давал оценку работе Черчесова. С одной стороны, эксперты ее признали как неудовлетворительную, а с другой стороны, вот сказали, что мы будем продолжать эту работу. Поэтому сегодня, на самом деле, многие делали, мне кажется, ставки на то, какова судьба Черчесова и его отношения с российской сборной по футболу в дальнейшем. И даже во время прямой линии с Путиным этот вопрос косвенно был затронут, потому что у главы государства спросили его отношение к спорту, к тому, что на Евро-2020 наша команда показала не самый хороший результат. Там вспомнили и про хоккейную сборную, которая тоже не отличилась. Ну, что сказал Путин? Он сказал, что спорт есть спорт, и в нем помимо побед и триумфов есть и поражения. В таких случаях, ну, ничего личного так происходит. Но, конечно же, нужно думать, что было сделано не так. Нужно думать надо и делать работу над ошибками. И он также анонсировал и сказал, что, возможно, требуются какие-то кадровые перестановки, но при этом не называлась фамилия Черчесова. А мы понимаем, что ну, не только Черчесов находится во главе сборной России по футболу. Заместитель главного редактора издания «Спорт-экспресс» Вячеслав Короткин назвал вот один из факторов, почему Черчесова оставили, по его мнению, по крайней мере.
Любая отставка – это прежде всего назначение следующего специалиста. И совершенно очевидно, что сейчас нету кандидата, который мог бы принять сборную здесь и сейчас. Особенно с учетом того, что уже в сентябре возобновится отборочный турнир чемпионата мира в Катаре. И если придет новый человек, то у него, по сути, перед решающими матчами будет 5 дней на детальное знакомство с командой. Этого, естественно, недостаточно.
Вот как раз по поводу чемпионата в Катаре, контракт с Черчесовым рассчитан до 30 декабря 2022 года, а чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет в конце 2022 года, то есть рассчитывается, что Черчесов, ну, он и будет, получается, готовить нашу сборную к следующему чемпионату. Я напомню, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, на чемпионате мира в 2018 году команда под его руководством руководством, ну, мне кажется, добилась весьма неплохих результатов, потому что мы, как всегда, не до конца верили в наших спортсменов, но, тем не менее, наша сборная дошла до четвертьфинала, что является, ну, не таким уж плохим показателем. Но вот на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап и, собственно, как мы знаем, уже покинула турнир. Турнир тем временем продолжается. В ближайшее время, 2 июля, будут играть Швейцария и Испания. Это уже 1/4 финала. 2 июля Бельгия, Италия. А вот 3-го Чехия и Дания сыграют. И также Украина и Англия. Поэтому все любители футбола, расписание у всех есть, всегда это доступно. Мне кажется, не только сейчас фанатов футбола.
Тяжело выбрать, но за кого болеть все.
Наблюдать, и, может быть, даже в какой-то степени сравнивать, даже если ты не профессионал и не специалист в этой сфере, не футбольный комментатор и так далее, не спортсмен. Но, мне кажется, в любом случае посмотреть на то, как играют другие, как играют те, кто пока побеждает сборную России, ну, потому что будем верить в светлые времена, когда, может быть, ситуация будет обстоять иначе. Но наблюдать, смотреть и все-таки, может быть, и болеть, может быть, какие-то новые фавориты среди зарубежных сборных как раз могут и появиться после таких просмотров.
Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях
с Москвой, да, и отметил, что Москва
к этому готова.
Да, она к этому готова, и глава МИД Сергей Лавров также вот назвал эту ситуацию, помимо того, что нездоровой в отношениях между Вашингтоном и Москвой, так еще и неприемлемой. Сегодня он это озвучил во время пресс-конференции после встречи со своим турецким коллегой. Он отметил, что нынешний кризис между Россией и Штатами спровоцировал администрацию бывшего американского президента Барака Обамы, то есть еще тогда у нас, ну, пошли, разладились отношения, и были, конечно же, конфликты. Мы тоже про это уже слышим, собственно говоря, со времен правления Барака Обамы. По словам Лаврова, и мы не раз уже, ну, мы, это Россия, Москва и МИД, говорили о том, что Москва готова разговаривать по этому поводу, но исключительно на взаимно уважительной основе, на основе баланса интересов друг друга. То есть мы готовы к налаживанию отношений, но нужно решить какие-то те конфликты, которые есть, поставить в них точку, начать, может быть, не совсем с нуля, но с положительной ноты. И действительно, чтобы не мы только были готовы к такому уважению и дружбе, или как минимум к благоприятным и адекватным взаимоотношениям, но и, конечно же, со стороны Штатов, со стороны Вашингтона должно быть такое же отношение.
А может ли это такое быть?
Вот это большой вопрос, насколько это действительно может. Давай послушаем, возможно, нам даст ответ кандидат политических наук, доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская.
В российско-американских отношениях попытки все обнулить и начать заново – это постоянно повторяющаяся история, которая, ну вот, к сожалению, не дает каких-то существенных результатов. Но, тем не менее, есть определенные возможности, ну, хотя бы по каким-то менее значимым вопросам попытаться достигнуть большего взаимопонимания. Кроме того, неплохо было бы, о чем договорились оба президента вот во время саммита в Женеве, приступить к экспертным переговорам по важным вопросам в сфере безопасности. То, что касается кибербезопасности, и то, что касается контроля над вооружениями.
Ну, не можем мы сегодня не обойти, точнее, не можем мы сегодня обойти стороной прямую линию Владимира Путина, потому что был затронут и вопрос встречи Байдена и российского лидера. Собственно, цель этой встречи, как выяснилось, что россияне, вот в частности, житель Санкт-Петербурга, интересовался и задал этот вопрос Владимиру Путину, попросил озвучить причины такой встречи, потому что США грозят санкциями, потому что мы понимаем, что никакой дружбы и некого общего взаимопонимающего диалога нет между государствами. Но Путин как раз и сделал акцент на том, что есть определенные нападки в сторону России. Важно показывать то, что мы их слышим, что у нас есть тоже своя позиция, что должна быть конструктивная, должен быть конструктивный диалог, и именно вот эту вот встречу в Женеве Путин так и охарактеризовал, что это была конструктивная встреча.
И добавил, что Россия не будет отвечать на санкции себе во вред, что России и так удается развиваться, несмотря на введенные
санкции.
Что
есть свои какие-то плюсы, да.
Да, есть какие-то плюсы, есть долгосрочные программы, по которым Россия до сих пор и всегда сотрудничала с США, они таки будут продолжаться, и никакие санкции им не мешают. Скорее всего, я так понимаю, что эти санкции просто политические заявления.
Ну и самое главное, мне кажется, что отсюда мы можем все-таки извлечь, это то, что и Путин, и Байден, по крайней мере, пока оба понимают, что Россия и США, от России и от США зависит мировая стабильность, к этому лидеры двух стран и стремятся, и поэтому понимают, что нужно между собой так или иначе взаимодействовать. Ну и еще раз подчеркнем, что Москва неоднократно говорила о своей готовности к нормализации отношений, но в ответ на что мы постоянно слышим о неком агрессивном поведении со стороны России. Поэтому пока вот такой вот диалог в виде претензий и ответа на этих претензий, он продолжается.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Аномальная жара в Канаде привела к человеческим жертвам.
Там какой-то происходит полный кошмар с погодой. Температура в некоторых городах, а именно в западной части страны, достигает отметки 49,5 градусов тепла.
Ну, это достаточно
вообще...
тепленько.
Ну, что значит достаточно?
Очень тепленько.
Это очень.
А на уровне пустыни Сахара, допустим, Арабских Эмиратов, где еще бы наблюдаются такие жара?
Ну, конечно же, это не свойственно.
Это не свойственно северной стране, которая всегда считалась Канадой.
Вот только в одном Ванкувере с пятницы было зарегистрировано 130 смертей в результате тепловых ударов. Чаще всего от такой погоды страдают и, к сожалению, становятся жертвами таких погодных условий. Это пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Ну, просто-напросто организм не выдерживает такого зноя и такой жары. В связи с чрезвычайной ситуацией в ряде городов закрыты многие учреждения. Допустим, не работают школы, детские сады для того, чтобы, конечно же, минимизировать те последствия, которые могут быть.
Как выяснилось, Канада не готова к таким климатическим потрясениям, потому что последний раз жаркая погода, ну, жаркая, 40-41 градусов наблюдалась в 40-е годы прошлого века, там, 41-45 годы.
Ну, то есть 80 лет назад.
80 лет назад. И поэтому во многих домах, во многих офисах даже нет кондиционеров, потому что обычно температура не поднимается выше 30 градусов. Поэтому что сделали власти? Они на пустующих складах, пустующих помещениях, стадионах, устроили такие охладительные помещения, где просто люди могут прийти, охладиться, поспать, там включены кондиционеры и могут хотя бы нормально провести время. Некоторые даже работают там.
Ну, спасаются как могут. А по поводу кондиционеров хочу отметить, что даже в Москве, когда сейчас у нас было плюс 33, мы читали о том, что спрос на вентиляторы, кондиционеры вырос там более чем на 100%. То есть тоже мы об этом не думаем, к этому, возможно, не готовы, но, конечно, где плюс 33 и где плюс 49, почти 50 градусов, которые сейчас наблюдаются в Канаде. Кандидат географических наук и член Международной ассоциации исследователей городского климата Павел Константинов объяснил, собственно, почему в Канаде происходит то, что происходит.
Изменение климата, которое мы наблюдаем, оно действительно приводит к повторяемости подобных событий. И, конечно, вот у нас, например, то есть Российскую Федерацию, предохраняет вот именно от таких температур другая конфигурация материка. То есть Северная Америка, она вообще устроена таким образом, что там южные районы, они периодически испытывают аномальные холода, а северные, наоборот, распространение аномального тепла с юга. Повторяемость к каждым десятилетием будет расти. Нужно сказать, что в широкой трактовке климатического кризиса Джо Байден, по сути, свои прав.
Джо Байден обвинил в этом как раз климатические изменения и влияние антропогенного фактора.
Вот ну, действительно, мне кажется, климат, климатические изменения
связаны. Меня испугало то, что
да,
Павел Константинов сказал, что эти такие явления будут повторяться и все каждые 10 лет и все интенсивнее. И предугадать, как часто они будут невозможно.
Ну, а ты действительно посмотри, что происходит у нас. В Москве жара, а в Крыму потоп. Потом в той же Москве плюс 33, на следующий день гроза, гром и ливень такой, что у нас крыши сносят и тоже деревья падают и до сих пор разгребают последствия того ливня, который был в минувший понедельник. И опять же, Владимир Путин сегодня и тему климата тоже затронул, этот вопрос затронул, сказал, что не зря, собственно говоря, климатическая повестка, климатические проблемы находятся и стоят во главе мировой повестки, и отметил, что человек сам в этом виноват, человеческая деятельность. Ну, конечно, вопрос в том, а что нам теперь с этим делать, и как мы можем бороться, чтобы не попадать ни под такие ливни, не жить в такой жаре.
Будем об этом думать. Таня, большое спасибо. В студии для вас работали Елена Глещинская и Татьяна Ладяева.
Диаграмма дня на радио «Спутник».